Левел 2. Саша ходил курить на темную лестницу к окну, из которого был виден высотный дом и какие-то обветшало красивые земляные террасы внизу. Место у подоконника было для него особым. Закурив, он обычно подолгу смотрел на высотный дом. Звезда на его шпиле была видна немного сбоку и казалась из-за обрамляющих ее венков двуглавым орлом. Глядя на нее, Саша часто представлял себе другой вариант русской истории, точнее, другую ее траекторию, закончившуюся той же точкой, строительством такого же высотного здания, только с другой эмблемой на верхушке. Но сейчас небо было особенно гнусным и казалось даже серее, чем высотный дом. На площадке одним пролетом ниже курили двое в одинаковых комбинезонах из тонкой английской шерсти. У обоих из широкого нагрудного кармана торчало по золоченому гаечному ключу. Саша прислушался к их разговору и понял, что оба они из игры «Pipes» или по-русски «трубы». Саша ее видел и даже ездил устанавливать ее на винчестер какому-то замминистра, но ему самому она не нравилась полным отсутствием романтики, поверхностным пафосом и особенно тем, что в левом углу был нарисован мерзкого вида водопроводчик, который начинал хохотать, когда какую-нибудь из труб на экране прорывало. А эти двое, судя по разговору, увлекались ею всерьез. «По старым договорам уже не грузит», — жаловался первый комбинезон. «Валюту хотят». «А ты на начало этапа вернись», — отвечал второй. «Или вообще загрузись по новой». «Пробовал уже. Егор даже в командировку на комбинат ездил. 3 раза к директору пытался пройти, пока не подвис. Если подвисает, надо Ctrl-Break нажимать. Или ресет. Знаешь, как Евграф Емельянович говорит? 7 бед, 1 ресет». Оба комбинезона синхронно подняли глаза на Сашу, переглянулись, кинули окурки в ведро и скрылись в коридоре. «Вот интересно», — подумал Саша, — «они врут друг другу или им правда в эти трубы интересно играть?» Он пошел вниз по лестнице. «Господи, да на что же я надеюсь?» — подумал он. «Что я буду здесь делать через год? А ведь они хоть очень глупые, но все видят и все понимают и не прощают ничего. Каким же надо оборотнем быть, чтобы здесь работать?» Вдруг лестница под ногами дрогнула. Тяжелый бетонный блок с 4 ступенями, как во сне, ушел из-под ног и через секунду с грохотом врезался в лестничный пролет этажом ниже, не причинив, однако, никакого вреда 2 девочкам-машинисткам из административной группы, стоявшим точно в месте удара. Девушки подняли хорошенькие птичьи головки и посмотрели на Сашу, которого спасло только то, что он успел схватиться за край оставшейся на месте ступени. «Ботинки чистить надо», — сказала девушка помоложе, отстраняясь от Сашиных качающихся ног, и девушки захихикали. Саша скосил на них глаза и увидел, что они стоят на нижней грани пирамидки из разноцветных кубиков. Это была, кажется, игра «Crazy Bird», очень милая, забавной, дурашливой музыкой, но с неожиданно тупым и жестоким концом. Так можно было висеть сколько угодно. Было даже что-то приятное в однообразном покачивании взад-вперед. Но Саша подумал, что это, наверное, выглядит глупо. Он подтянулся и вылез на незнакомый каменный пятачок, обрывающийся в пропасть, противоположный край которой скрывался за левой границей монитора. Там еле слышно что-то жужжало. Другая сторона площадки упиралась в высокую каменную стену, сложенную из грубых блоков. Саша сел на шероховатый и холодный пол, прислонился к стене и закрыл глаза. Откуда-то издалека доносился тихий звук флейты. Саша не знал, кто и где играет на ней, но слышал эту музыку почти каждый день. Сначала, когда он только осваивался на первом уровне, этот далекий дрожащий звук раздражал его своей заунывной однообразностью, какой-то бессмысленностью, что ли. Со временем он привык и стал даже находить в нем своеобразную красоту. Стало казаться, что внутри одной надолго растянутой ноты заключена целая сложная мелодия, и эту мелодию можно было слушать часами. В последнее время он даже останавливался, чтобы послушать флейту. И как сейчас оставался неподвижен некоторое время после того, как она стихала. Он огляделся. Выход был только один – прыгать в неизвестность за левым обрезом экрана. Можно было прыгнуть с разбега, а можно сильно оттолкнувшись обеими ногами от края площадки. Все пропасти в лабиринте были шириной либо в прыжок с разбега, либо в прыжок с места. И надежнее, конечно, казался первый способ, но интуиция почему-то подсказывала второй. Саша подошел к обрыву, встал на самый его край и, изо всех сил оттолкнувшись, прыгнул в жужжащую неизвестность. Он упал на корточки, выпрямился, и на лбу у него выступил холодный пот, стоило ему прыгнуть с разбега. Прямо перед ним на острых стальных шипах висело скрюченное мертвое тело, уже багровое и распухшее, облепленное множеством жирных, неторопливых мух. Некоторые из них взлетали отдохнуть и издавали то самое жужжание, которое было слышно на картинке справа. Мертвец при жизни был мужчиной средних лет, на нем был приличный костюм, а рука до сих пор сжимала портфель. Видно, он был в игре новичком и решил, что надежнее будет разбежаться. Впрочем, Саша мог оказаться на дне глубокой каменной шахты, а мужчина в пиджаке продолжить путешествие к принцессе. Способа угадать не существовало. Во всяком случае, Саша его не знал. Осторожно обойдя мертвое тело, он побежал вперед по коридору, в одном месте подтянулся, влез на поддерживаемую двумя грубыми столбами площадку и побежал по новому коридору, в трех местах которого пришлось перепрыгивать через глубокие каменные колодцы. Больше всего его поражало, что все это происходило на втором уровне, вроде бы знакомым, как собственные пять пальцев. И только когда под ногами щелкнула управляющая плита и из-за угла донесся лязг поднимающейся решетки, он все понял. Недалеко от перехода на третий уровень была одна решетка, которую он так и не сумел открыть. А когда ему удалось выйти на новый этап, он решил, что она была чисто декоративной. Оказалось, что за ней тоже был участок лабиринта, правда тупиковый. Саша пробежал под поднявшейся решеткой и помчался дальше. Места вокруг были уже знакомые и не сулили никаких неожиданностей. Он наступил еще на одну управляющую плиту, перепрыгнул другую, иначе следующая решетка, которая начала подниматься впереди, упала бы. Подтянулся и изо всех сил рванул по коридору. Надо было спешить, потому что, поднявшись, решетка сразу же начинала опускаться. Он как раз успел подлезть под зубья, бывшие уже в полуметре от пола, и оказался возле лестничной клетки третьего этажа, совсем недалеко от того места, где несколько минут назад обрушился вниз участок лестницы. Теперь дверь следующего уровня была рядом. «Черт», — подумал Саша, отряхиваясь, и только теперь чувствуя, как бьется сердце, «ведь не проваливалась здесь лестница раньше. На четвертом этаже проваливалась, а здесь нет. Наверное, через несколько раз срабатывает». «Саша!» — он обернулся. Из двери второго подотдела малой древесины выглядывала Эмма Николаевна. Ее лицо было густо покрыто пудрой и напоминало присыпанный стрептоцидом большой розовый лишай. «Саш, прикури мне, а?»
«А вы что, сами не можете?» — довольно холодно спросил Саша.
«Так я ж не в принце», — ответила Эмма Николаевна. «У меня факелов на стенах нету».
«А что?» «Раньше играли?» — подобрев, спросил Саша.
«Приходилось, только вот эти стражники. Что хотели, то со мной и делали. В общем, дальше второго яруса я так и не попала». «А там шифтом надо», — сказал Саша, взял у нее сигарету и шагнул к зыбкому факелу, горящему на стене, «и курсорными». «Да мне сейчас уже поздно», — вздохнула Эмма Николаевна, принимая зажженную сигарету и влажно глядя на Сашу. Он открыл было рот, чтобы выразить вежливый протест, но заметил выглядывающего из-за ее спины полуголого рыжегрудого монстра с большим задумчивым рылом вместо лица. Такие встречаются только в небольших внешнеэкономических организациях или на дне колодца смерти в игре «Таргхан». Побледнел и, неловко кивнув, пошел к себе. «Хана бабе», — подумал он, — «скоро вдос выйдет». А может, выберется, черт ее знает. В его отделе громко звонил телефон, и Саша нетерпеливо подпрыгнул на открывающий вход плите, чтобы дверь следующего уровня скорее поднялась.